Иван Бунин. «Тень птицы». Часть первая. Второй день в пустынном Черном море. Начало апреля. С утра свежо и облачно. Воздух прозрачен, краски несколько дики. Стая краснолапых чаек долго провожала нас вчера. Долго плыла на тугих острых крыльях, косясь на длинный малахитовый след за кормою. Низкие плоские берега Новороссии скрылись вчера еще в полдень. Пред вечером скрылись и чайки. Куакункве, от спика снихил эст, нисипонтус, эт аэр. Сизоалый закат был холоден и мутен. Огонек еще при свете заката, вспыхнувший на верхушке мачты, был печален, как лампада над могилой. Неприятный ветер, крепко дувший по правому борту, рано согнал всех с палуб, и тяжелая черная труба хрипела, распуская по ветру космы дыма. А ночь, смутно-бледной луной и неясными тенями, едва значившимися от ванты дыма, была еще холоднее. Шумно и тревожно было вчера утром. С тревожным и радостным чувством спустился я с Одесской горы в этот постоянно волнующий меня мир порта. В этот усеянный мачтами город агентств, контор, складов, рельсовых путей, каменного угля, товаров. По жидкой весенней грязи среди сброда босяков и грузчиков-кавказцев с их челмами из башлыков и орлиными глазами, среди извозчиков, валов, влачащих нагруженные телеги и жалобно кричащих паровозов, пробрался я к черной громаде нашего переполненного людьми и грузом парохода, вымпела которого, в знак скорого выхода в море, уже трепетали в жидком бледно-голубом небе. И, как всегда, бесконечно долгими казались часы последних торопливых работ. Топот ног по сходням, грохот лебедок, переносящих над головами огромные клади, яростная команда капитанских помощников. Но затихли лебедки. Сошли, как серые лошади, рослые жандармы на сорную пристань. И с грохотом, сдвинув с себя сходни, пароход сразу порвал всякую связь с землею. Все ладно заняло на нем свое определенное место. В наступившей тишине по стеклянной треньканье телеграфа начался медленный выход в море. Тяжелая корма дрожит, плавно отделяясь от пристани и выбивая из-под себя клубы кипений. Чайки жалобно визжат и дерутся над красной рачьей скорлупой в радужных кухонных помоях. С берега из затихшей черной толпы из лодок машут белыми платками. Берег все отходит, уменьшается. По правому борту уже тянется каменная лента мола. Неожиданно выглянуло солнце, и сзади, за трубами и мачтами, резче обозначился город, а впереди, в зеркальных блихах от зеленой качающейся воды, засияла белая маячная башня. Потом и маяк прошел мимо, озарив своим отблеском. Букшприт медленно и неуклонно стал заворачивать к югу. Огромной дугой выгнулся широкий клубящийся след винта и черный хвост дыма над ним. Солнечный свет и ветер переменили по бортам места. Сутки прошли незаметно. Просыпаешься под топот матросов, моющих палубу, с отрадной мыслью, что ночь провел, предавшись воле Божьей, возле тонкой железной стенки, за которой всю ночь шумно переливались волны. Одеваешься возле открытого иллюминатора, в который тянет прохладной свежестью, и с радостью вспоминаешь, что Россия уже за 300 миль от тебя. В пути со мною искрится Ади. Устадительнейшего из писателей предшествовавших и лучшего из последующих, шейха Саади Ширазского. Да будет священна память его. И вот в этой свежести утра, весны и моря, я сижу на юте и читаю. Рождение шейха последовало во дни Атабека Саади, сына Зенги. Родившись, употребил он 30 лет на приобретение познаний, 30 на странствование и 30 на размышления, созерцание и творчество. И так протекли дни Саади, пока не воспарил феникс чистого духа шейха на небо. В пятницу в месяц Шиваля, когда погрузился он, как водолаз, в пучину милосердия Божия. Как прекрасна жизнь, потраченная на то, чтобы обозреть красоту мира и оставить по себе чекан души своей. Много странствовал я в дальних краях земли, читаю я дальше. Я коротал дни с людьми всех народов и срывал по колоску с каждой гнивы. Ибо лучше ходить босиком, чем в обуви узкой, лучше терпеть все невзгоды пути, чем сидеть дома. Ибо на каждую новую весну нужно выбрать и новую любовь. Друг, прошлогодний календарь не годится для Нового года. В круглых сиренево-серых облаках все чаще начинает проглядываться живое небо. Иногда появляется и солнце. Тогда кажется, что кто-то радостный и широко раскрывает ласковые глаза. Мгновенно меняются краски далей. Мгновенно оживает море в золотистом теплом свете. «Да-да, да-да», твердит машина, мимо которой твердо прохожу я по чистой крепкой палубе, убегающей и повышающейся к носу. Я прохожу среди наставленных друг на друга клеток, переполненных мирно переговаривающимися курами. Слышу странный в море запах птичника. Останавливаюсь у решетки борта. Густым сине-лиловым маслом светит сквозь решетку вода, бегущая навстречу, и с каждым часом делается все более тяжелой, не похожей на жидкую желтоватую воду возле берегов Новороссии. Дальше трап, перекинутый над шахтой трюма, от спардика к носу. Из шахты глядят крупы лошадей и дымчатых быков. По-деревенски пахнет стойлом, прелым сеном. Потом я стою на носу и смотрю то на острую железную грудь, грубо режущую воду, то на лежачую мачту бушприта, медленно, но упорно лезущую в голубой склон неба. Вода стекловидными валами разваливается на стороны и бежит назад широкими и снежными грядами. Глубоко внизу краснеет подводная часть носа. И вдруг из-под него стрелой вырывается острорылая туша дельфина, за ней другая, и долго-долго мелькают в воде их летящие в перегонке спины. Моему телу живо передается это буйное животное веселье, и вся душа моя содрогается от счастья. Через несколько часов я опять увижу Святую Софию. Через несколько дней я буду в Греции, потом на Ниле близ Сфинкса, и пойду к Баалбеку, к руинам капища, воздвигнутого самим Каином в гордости и безумии.